Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 января, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за тем, что творится на лентах информационных агентств. Обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, что происходит на московских дорогах. Карта пробок Яндекса перед глазами. 4-бальные пробки, как предполагают специалисты Яндекса. 4 балла такими пробки будут сейчас, через час. Потом будет сразу 2 часа 6-бальных пробок. А к 8 вечера опять пробки в 4 балла. Что касается тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление в Соединенных Штатах Америки, там, правда, не конкретное заявление, а со ссылкой на источники, на США говорят о поиске альтернативы в Европе российскому газу. Ну, во-первых, насколько перспективны такие поиски, а во-вторых, ну, если, к примеру, найдут, что будет дальше? Первая тема, а вторая тема тоже европейские события. Сегодня стало известно, что глава российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой не набрал необходимого количества голосов, чтобы стать вице-спикером парламентской ассамблеи Совета Европы. Уже есть реакция с российской стороны. Там говорят, ну вот мы его будем предлагать на голосование столько, сколько они будут голосовать против. Проголосуют когда-нибудь за, вот тогда Толстой и станет. То есть у нас другой кандидатуры вице-спикера для вас нет. Насколько это правильная позиция, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Говорим в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Смотрим срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Группа «Аэрофлот» объявляет, что в прошлом году в годовом выражении увеличила перевозки пассажиров на 56%. Вот заявление вице-мэра Раковой. Штамм «Омикрон» реже вызывает пневмонию, в госпитализации он вообще не доминирует. При этом, тоже Ракова говорит, омикрон уверенно в целом доминирует в Москве, и 80% выявленных случаев приходится на него. Это новости, которые в эти минуты происходят, появляются на лентах новостей. 90% больных ковидом лечатся амбулаторно, это тоже из заявлений Раковой, но уже с ленты агентства ТАСС, и она же заболеваемость ковидом в Москве продолжает расти. Напомню, рост заболеваемости нам обещали на этой и, скорее всего, на следующей неделе. Цифры и так рекордные, впереди, еще раз напомню, почти 2 недели. Первая тема, которую мы будем обсуждать. Соединенные Штаты Америки заявили о поиске альтернативы российскому газу. Вашингтон, как сообщается, ведет переговоры с крупными компаниями для возможного перенаправления поставок в случае эскалации ситуации на Украине. Источник агентства Reuters сообщает таким образом. Треть газа, получаемого Евросоюзом, приходится на Россию. Любые перебои могут осложнить и так уже существующий энергетический кризис. Джен Псаки уже говорила, что Соединенные Штаты Америки ищут альтернативные источники газа для Европы. Но вряд ли этот процесс начался в январе 2022 года, ведь они и до этого уже не первый год говорили о том, что было бы неплохо найти кого-то, кто будет вместо России на этом рынке. Видимо, не нашли. Может быть, перспектив нет, и искать бессмысленно. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот теперь США заявили о поиске альтернативы российскому газу, если верить сегодняшним сообщениям. А до этого они что, не искали?
Все эти сообщения, конечно, это такая политическая, дипломатическая болтология. Или, там, знаете, я называю такой дипломатический баттл. То есть ничего общего с реальностью не имеют, но должны прозвучать, потому что это важно, это нужно, это как бы часть такой полемики между США и Россией и там, Евросоюзом. Вот, конечно, реальность она вообще другая, и она не соответствует этим явлениям.
Ну, хотя бы тогда про треть газа, который получается Евросоюзом, приходится на Россию, это правда?
Это действительно правда. У нас доля даже не треть, а даже чуть выше. Ну, в принципе, в среднем, где-то, да, около трети, бывает 35-40% доходили отдельные годы. Но в целом, как бы Россия – это ключевой поставщик для Евросоюза, и заменить какой-либо страной или там жиженным газом от какой-то одной страны – это нереально.
Ну, в любом случае, так или иначе, особенно учитывая политическую обстановку в мире, Европа и Соединенные Штаты должны думать о том, что произойдет, если вдруг Россия прекратит эти поставки. Мы не знаем даже, по какой причине. А что тогда произойдет?
Я не понимаю, почему они должны об этом думать. Дело в том, что поставщики газа – это сугубо коммерческие компании. Что американские, что ближневосточные, что австралийские – они не поставляют газ по указке правительства какой-либо страны. Они поставляют газ только туда, куда выгодно. Выгодно в Европу, поставляют в Европу. Выгодно в Азию, поставляют в Азию. И никак иначе. И то, что там кто-то с кем-то провел переговоры, ну это просто красивая информационная строка, не более того. Газ пойдет туда, куда выгодно. Американский газ весь прошлый год шел туда, куда выгодно. И шел не в Европу, а шел в Азию.
Это понятно, но с другой стороны, если говорить, тогда надо вспомнить Северный поток, который бы тогда уже работал, но не работает.
Ну, вы знаете, означает, что европейцам пока достаточно того газа, который есть. Да, напряженно, да, есть риски, но те запасы, которые есть, они прогнозируют, что они как-то дотянут на этих запасах, и если чего, дальше начнут докупать. Почему сейчас нет такой активной покупки газа? Потому что газ дорогой.
Ну да.
Некоторые потребители просто прекратили покупать газ, такие химические заводы. Они просто не выживают с такой стоимостью газа. Кто-то сократил потребление, кто-то, вот как в Великобритании, начал использовать другие источники обогрева жилища, чем газ. И, конечно, спрос упал. Поэтому европейцы сейчас по максимуму пытаются экономить. И это главная причина, почему тот же «Газпром» поставляет сейчас газа меньше. Потому что цена выше. Европейцы лучше из хранилища поставят газ, поднимутся по цене там, $300-400, чем покупать по текущим ценам там, 1000 и выше.
Но тогда, если они даже в нынешних условиях могут экономить, в условиях политического обострения, напомню формулировку, в случае эскалации ситуации на Украине, к примеру, когда будут приняты те или иные политические решения, они как-то проживут и без нашего газа?
Нет, конечно. То есть, если все вот это произойдет, давайте нам представим, что марсиане вместе с нами все-таки начнутся какие-то странные действия там на Западе, то просто весь газовый, и не только газовый, нефтяной рынок мировой, он взорвется. Потому что мы уже не увидим цен $1000 или там $80 по нефти. Это уже будут другие цены. Это будет уже глубоко за 100 по нефти, глубоко за 2-3 тысячи по газу. Это будет совсем другая реальность, которую лучше даже если не фантазировать.
Подождите, а почему другие участники этого рынка должны будут, что называется, играть за Россию?
Они не будут играть за Россию, просто Россия, как один из крупнейших игроков этого рынка, просто этот фактор отсутствия России, он настолько цены отправит в небеса, что потребителям точно мало не покажется.
Спасибо. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был с нами на прямой связи. Пока США с Россией бодаются, у европейцев чубы дрожат от холода. Но виноват при этом «Газпром», уверен Панк 13. Но тут отдельный вопрос. Дрожат ли у европейцев чубы от холода? Или нам кажется, что они там так дрожат? А Виталий пишет, кстати, что наша страна вообще-то газ продает не через спот, а по договорам, которые ранее были заключены. Поэтому нам от нынешних рекордных цен $1000-1200 за куб, как пишет Виталий, не тепло и не холодно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. США говорят о поиске альтернативы российскому газу в Европе. Вот Сергей Пикин говорит, что ну, если бы они могли найти, они бы прежде уже нашли. А сейчас это только разговоры. А Андрей из Европы пишет, совсем даже не дрожим, нам тепло и комфортно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Срочное сообщение, продолжаются заявления вице-мэра Раковой по поводу ситуации с коронавирусом в Москве. На данный момент в городе свободно 42% больничных коек для пациентов с ковидом, говорит одна. И власти Москвы при этом готовы к росту числа госпитализаций из-за микрона. Это с ленты агентства ТАСС. И еще новости из Саратова. Там местные депутаты только что освободили от транспортного налога владельцев электромобилей. 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот.
Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Панк 13 задается вопросом. Интересно, вот теперь, когда в Саратове владельцы электромобиля могут не платить транспортный налог, кто этот единственный человек, задается вопросом Панк 13? А я бы добавил, и есть ли этот человек. Следующая тема. Петра Толстого не избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы. Глава российской делегации не набрал достаточного количества голосов для назначения. Об этом заявлено было вчера на заседании зимней сессии ПАСЕ. Согласно полученным данным, было 185 участников. 79 человек проголосовали за. Отрицательных голосов было 106. Это так устроено. От России есть заместитель председателя Парламентской ассамблеи Европы. И теперь наши говорят, что, ну, так как место-то вакантно, мы будем предлагать кандидатуру Толстого. Насколько это правильный подход? Станислав Бышок, кандидат политических наук. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. А там есть специально, что называется, застолбили за Россией место заместителя председателя ПАСЕ?
Да, совершенно верно. Это в рамках структуры ПАСЕ, в рамках тех документов, на которых основывается работа организации. Да, действительно, в России есть это место, но, скажем так, в тех случаях, когда значительное число стран ставит под вопрос конкретную персоналию, вот, эта персоналия выносится на голосование. Вот. И, собственно говоря, вот это как раз тот случай. То есть тут голосовали не за исключение России как таковой из числа, значит, тех стран, за которыми застолблена, значит, должность вице-спикера. А это именно конкретно по вот персонали Петра Толстого.
Ну и вот комментарии, которые пошли от российской делегации, что, мол, пока за Толстого не проголосуете, мы будем предлагать его кандидатуру. Насколько это правильно?
Я думаю, что это в большей степени связано с представлением российской делегации о собственном имидже. То есть, вот, наверное...
То есть, они уже выглядят в глазах ПАСЕ плохишами?
Я скорее про другое говорю, о том, что, наверное, наша делегация предполагает, что если они, значит, какого-то другого кандидата выдвинут на эту должность, то тем самым они, как бы сказать, покажут всему миру, что они прогнулись, в кавычках, да, под давление какой-то антироссийского лобби внутри ПАСЕ.
И они как бы думают, что пусть лучший изменчивый мир прогнется под нас.
Да, поэтому, потому что в данном случае это же такая, это даже не война нервов, потому что, ну, по большому счету, тут ни войны, ни мира нет, тут можно бесконечно, пока там новая ротация не будет в ПАСЕ, можно предлагать Петра Толстого, и те люди, которые голосуют против него, будут голосовать против. То есть, опять же, поскольку следующее голосование будет в апреле, да, то есть, соответственно, это сколько, январь, февраль-март-апрель, да, то есть через 3 месяца, соответственно, потом еще через 3 месяца, потом еще через... То есть тут, как бы сказать, нет особой интриги, на самом деле.
Нет, интриги-то нет, но мы же все-таки для чего-то участвуем в работе Парламентской ассамблеи.
Ну, вообще считается, глобально говоря, чем в большем количестве организаций присутствует страна, тем лучше для мира во всем мире.
Это понятно, но учитывая вот всю эту историю последних лет Парламентской ассамблеи Совета Европы, в работе которой мы то участвуем, то не участвуем, нашего вице-спикера то выбирают, то не выбирают, так а зачем тогда вот это все?
Ну, пока российская делегация там остается, и она... Все инструменты, которые есть у других делегаций, есть и у российской делегации. Вот. То есть в этом смысле, скажем так, не избрание Петра Толстого, ну, трудно назвать это каким-то поводом для того, чтобы хлопать дверью. И, насколько я понимаю, российская делегация хлопает дверью и не в отличие от ситуации.
То есть это, опять же, это не про эффективность работы делегации, это чистый пиар.
Ну, слово пиар, оно такое, понимаете, если мы говорим про внутрироссийскую реальность, то я думаю, что наши сограждане уж чем-чем, а ПАСЕ вряд ли интересуются.
Ну, пиар же может быть разным. Или все-таки, тут же важно понять, вот, допустим, не избрали Толстого, наши продолжают работать, эффективность работы делегации от этого никак не меняется.
Ну, это вообще такая история магическая, оккультная, в чем заключается, как можно измерить эффективность работы делегации России или любой другой страны в ПАСЕ. Скажем, если вы, как украинские коллеги, там, периодически какие-то перформансы проводите, которые действительно попадают, в том числе и в телевидение и так далее. Вот, наверное, вот в этом можно проявить, показать свою эффективность. Российская делегация вроде как более сдержанно обычно себя ведет, поэтому, наверное, вот наша эффективность несколько ниже.
Просто вот смотрите, тут, правда, довольно сложная аналогия, но вот наш слушатель 530-й пишет, и чем наша делегация в таком смысле лучше фанатов с их ID? Это вы слышали эту историю со спортивными болельщиками? Депутаты наши, которые входят в эту делегацию, здесь, в России, приняли закон, согласно которому люди, которые пойдут на футбольный матч, должны получать ID. Теперь люди недовольны, говорят, мы не пойдем, и вот 530-й говорит, то есть депутаты своим гражданам принимают такие законы про фан-ID, а когда их начинают контролировать, начинают вести себя, как эти фанаты.
Ну, да, демократия – это не лобби кушать, как известно. То есть, действительно, ну, просто есть действительно в документах, да, это не относится к России непосредственно, это относится вообще ко всем странам, есть вот в документах по всей действительно такая опция, что, с одной стороны, да, у России есть застолблено за ней право выдвигать вице-спикер, и никакая другая страна не может место России занять. Но конкретную персону, вице-спикер, могут не, так сказать, могут ее забаллотировать. То есть тут, скажем так, как раз российская делегация...
Но забаллотировать, кажется, могут любого вице-спикера, не только российского?
В случае, если сначала будет достаточное количество стран, делегаций, которые выскажут требования за персоналию голосовать. Потому что обычно по умолчанию просто вот страна назначает своего представителя вице-спикером, и он им становится. Но конкретно Россия, поскольку, ну, наверное, по понятным причинам, да, к России более пристальное внимание, поэтому российского представителя ставят на голосование, потому что там, по-моему, 20 или сколько-то делегаций, они заявили желание, что по России голосовать персонально. То есть это вот так работает.
Так, и все-таки зачем это работает? Вот теперь Виталий пишет. Насколько это вообще важная должность? Пока это выглядит, как звучит, как старший помощник младшего заместителя вице-президента кружка филателии в Мытищах.
Слушайте, ну, мы так дойдем совсем до, значит, каких-то подрывных разговоров на тему того, что, собственно, в Государственной Думе Российской Федерации 450 человек, вот зачем они нужны? Вот, как бы тоже можно же принимать все непосредственно, как бы, через администрацию президента, все там законы и все прочее, зачем все люди нужны? Вот, поэтому здесь, как бы сказать, ну, абсурда нам не нужно доводить, но это просто один из круглых столов, если угодно, общения России со внешним миром, в данном случае с европейскими странами.
Но подождите, учитывая, что все новости об этом общении России с внешним миром за разными круглыми столами, так или иначе, заканчиваются некими конфликтами. Сообщением о том, что Россия не согласна, или другие стороны на этих круглых столах не согласны, продолжать обсуждение или обсуждать в таком ключе, говорит ли это о том, что куда ни кинь, взаимоотношений нормальных у России за пределами Российской Федерации ни с кем нет?
Да нет, просто мы с вами, поскольку живем там в информационном определенном пузыре, да, у нас вот если вот нет крови там и конфликта, значит нет новости. Вот, и поэтому все вот конфликты, они, конечно, у нас на первый план выходят, и мы считаем, что вообще вокруг вот война, революция, там, не знаю, голод и холод, и не избрание Петра Толстого в ПАСЕ вице-президентом. А на самом деле там как бы есть рутинная работа, которая просто не попадает в радар нашего интереса, потому что там нет мордобоя.
Да, но все-таки этот конфликт... что называется, пестует, какая из сторон? Те, которые не избрали Толстого, или те, которые теперь говорят, а мы все равно будем предлагать Толстого?
Слушайте, ну, как правильно говорит Дмитрий Песков, для танго нужны двое. Вот, то есть две стороны, вот они друг с другом, и это танго танцуют.
Спасибо. Станислав Бышок, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи. Срочное сообщение из Луганска. Местная народная милиция заявила, что они предусмотрели контрмеры на случай украинского наступления. Еще там призвали вооруженные силы Украины отказаться, как они говорят, от заведомо безуспешных агрессивных намерений. И еще тоже военные ЛНР говорят, в случае возобновления конфликта в Донбассе Киев попытается окружить Луганск. Ждем новых сообщений. Это срочное сообщение, пока без подробностей, на ленте агентства ТАСС. Очевидно, новые сообщения на эту тему будут в ближайших информационных выпусках. А теперь вернемся все-таки. Вот вы наблюдаете за тем, что происходит в Парламентской ассамблее Совета Европы. Судя по сообщениям, многие, во всяком случае, полагают, что не очень понятно, для чего наша делегация участвует, к примеру, в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы вообще не обсуждаем подобного рода поворот, как 642-й предлагает. Лучше бы Толстой по округу, от которого избирался, возглавлял другое. Вот лучше бы Это не та тема, которую мы обсуждаем. Григорий из Санкт-Петербурга полагает, что, что наши туда ездят за санкционкой. Ну, то есть депутаты едут туда для того, чтобы купить там санкционные продукции. Вот мне интересно, это больше на шутку похоже у самого Григория, или он серьезно так думает? Юрий, 960-й, полагает, что с теми высказываниями, которые допускал Толстой, Юрий даже характеризует их как шовинистические и нацистские даже, это формулировка из сообщения. Так вот, по мнению Юрия, с высказываний Толстого его теперь никуда никогда не изберут. Причем большими буквами человек пишет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вы знаете, я тоже абсолютно не понимаю, зачем мы там находимся в ПАСЕ, да?
А где вы понимаете, подождите, а где вы понимаете, что мы находимся?
Где мы находимся? Мы находимся в Российской
Федерации. Нет. Ну, мы же ведь во многих международных организациях. Или вам только ПАСЕ непонятно?
Мне именно ПАСЕ не очень понятно. А орган, на который ни на что не влияет, он просто декларирует какую-то позицию и дальше сидят.
Подождите, но тогда вы сейчас договоритесь до того, что непонятно, что мы делаем в ООН.
В ООН мы делаем... В ООН мы заслужили миллионами жизней.
Нет, секундочку, мы там отсиживаем миллионы жизней, извините, это ваши аналогии.
Нет, мы не отсиживаем. В ООН принимаются решения. В ООН это большой орган, он на что-то влияет, он
как-то. Многие говорят как раз, что он ничего не влияет, и как раз все равно там кто-нибудь право вето использует, ну и так далее.
Безусловно. Вы понимаете, у нас куда-то все скатилось, какой-то бла-бла-бла. Не более того. Я считаю, что в ПАСЕ давно, как и из Совета Европы, давным-давно надо выходить.
То есть, еще раз, вот из ПАСЕ надо выходить, а в ООН надо оставлять, потому что у нас там право такое.
Безусловно.
Понял, спасибо. Да. 642-й говорит, ну тогда и с Государственной Думой не очень понятно. Пожалуйста. Панк 13-й пишет, что, ну это извините, я никогда не поверю то, что вы пишете. Человек, который каждый день пишет на Телеграм вот этот портал наш, каждый день утверждает, что реально про ПАСЕ не слышал до сегодняшней новости. Ну и кто вам поверит? Ну правда. Либо вы нас слушаете... Либо извините, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Вот вы слышите, что происходит в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Вот человек позвонил, говорит, но, то есть ООН, там другая история, я понимаю его логику, он говорит об исторической логике. Там то, что было после Второй мировой войны, наше место в Совете Безопасности, мы влияем на принятие каких-то решений. Другой вопрос, насколько эффективное решение. Тут подобного влияния нет, тогда непонятно, для чего в этом участвовать. 7373948, телефон прямого эфира. Что еще? 7373948. Все-таки Виталий говорит, ну, другие должности можно найти. ООН, например, там престижнее. Значит, надо расставить по престижности международной организации. И если, к примеру, мы сочтем ООН более престижной, а, соответственно, Парламентскую ассамблею Совета Европы или весь Совет Европы менее престижным, то тогда в нем можно не участвовать. Но, с другой стороны, возникает вопрос. Мы так или иначе продолжаем надеяться на то, что мы в некотором смысле европейская страна. И если мы не будем участвовать в работе европейских организаций, то, в общем, мы не сможем не то чтобы влиять. Мы не сможем даже знать, что происходит. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Геннадий, Москва. ООН представляет орган масштаба планетарного.
Так.
И там действительно что-то вырабатывается, и мы действительно можем на это влиять.
И есть еще орган масштаба европейского, а мы тут находимся в Европе.
Да, и мы тут находимся в Европе, но этот орган, так же, как и орган ООН, на сегодняшний день буксует колоссально. И в первую очередь из-за позиции позиции США в том плане...
И тогда участвовать в этом не надо.
Нет, как раз надо, но... отстаивать в первую очередь одно за другим. Если...
Хорошо, я понял. Панк 13, давайте вот что договоримся. Если вы пишете, не значит слушаете и думаете, тогда мы вас забаним. И тогда проблемы не будет. А мы же читаем, думаем, что вы слушаете, думаем, обсуждаете. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Среда, 26 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, что происходит на московских дорогах. С этого начнем. В городе пробки в 4 балла. Как предполагается, сегодня будет 2 часа 6-бальных пробок. Таков прогноз Яндекса. Но сейчас пока еще 4-бальные пробки. Ничего более серьезного нет. Уже даже 2 часов 6-бальных пробок, кстати, нам Яндекс не прогнозирует. Как предполагается теперь, 4 балла. Балла будет в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и только в 7 вечера пробки в 6 баллов. Две темы на обсуждение на ближайшие 20 минут. Это новые жалобы заключенных на незаконное применение силы. Число жалоб, говорят, выросло уже на четверть. Что это означает? Чего ждать в этой связи от Федеральной службы исполнения наказаний? Первая тема. А вторая тема – это сообщение об инициативе депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Зовут депутата Павел Крупник, и он предложил создать единые правила стрит-арта. Насколько это действительно требует законодательной реакции, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что число жалоб заключенных на насилие со стороны сотрудников выросло на четверть. Общее число жалоб, содержащихся под стражей лиц и их родственников, по сообщению ФСИН, увеличилось в прошлом году на 46,5%. Что значит эти цифры? Сергей Рудов, член общественного совета при ФСИН и член общественной палаты Российской Федерации. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, цифры – это статистика. Статистика, она имеет тенденцию, скажем так, не всегда быть объективной. Я являюсь членом общественного совета ФСИН уже много-много лет, уже больше 10 лет. То, что вижу я езжу по колониям, общаюсь с руководителями систем ФСИН, с офицерами. Динамика, которую вижу я, с моей точки зрения, она положительная. То есть ФСИН по-настоящему старается, озабочен теми проблемами, которые есть. Это не благотворительные такие заведения. Понятно, что там всегда были проблемы. К сожалению, всегда было насилие. И те люди, которые там сидят, это далеко не зайчики, там, как бы, да, когда заключенные пытают заключенных. Это, к сожалению, такая вещь, которая, ну, скажем так, неприятна, но она всегда была и есть. Я вижу все-таки хорошую, ну, такую динамику для меня. Я много регионов, еще раз говорю, посещаю. Поэтому какие проблемы, как бы, на самом деле? Вот эта правозащитная история, когда мы вдруг поднимаем какой-то эпизод, и вместо того, чтобы его устранить, там, не знаю, через начальника ФСИНа, начальника вот этой колонии, либо что-то, мы начинаем это сразу пиарить, как бы. Я думаю, что вот эти вот возросшие проценты все-таки какой-то все-таки пиар, как бы, потому что, ну, не может быть такого, что 3 года назад было так, а сейчас вот такой всплеск. То есть об этом стали говорить, как бы, стали наказывать. Поэтому, правозащитники, дорогие, как бы, нам же важно решить проблему, как бы, а не об этом громко заявить. Это первое. Такая серьезная проблема, конечно, которая плохо решается, это, конечно, кто служит в системе ФСИН. Особенно в дальних регионах, таких как Дальний Восток. Это люди, которые, ну, получают крайне низкую зарплату. Это люди, которым некуда пойти. Что с этим делать, это проблема, конечно. Это люди, которые носят форму, но по факту, как бы, да, вот им что-то сделать, либо к чему-то стремиться, очень сложно. То есть еще раз, как бы, мой вывод, что вот эта вот ситуация, она раздута, к сожалению, как бы, да, это не совсем так. Проблемы, безусловно, есть. Руководство ФСИНа за последнее время на самом деле старается дать бой всем этим черным зонам там и так далее. Может, в этом что-то есть. И Общественный совет ФСИНа, как бы, мы это видим, как бы, у нас, вот наши коллеги, и мусульмане, там, и еврейские, как бы, вот эти вот правозащитные организации, мы как раз ездим по тюрьмам и стараемся и по колониям отслеживать там эту ситуацию. Поэтому я бы к этой статистике отнесся, ну, скажем так, не так трепетно, как бы, знак вопроса бы поставил.
Подождите, вы тут не так трепетно и знак вопроса ставите, а мы же помним, что в ноябре Владимир Путин уволил главу ФСИН, даже Калашникова, и все это происходило на фоне сообщений о пытках в колониях. Или в этом тоже нет никаких новостей?
Нет, еще раз, как бы, да, я не говорю о том, что это идеальная среда, там, к сожалению, есть нарушения, мы говорим о тенденциях. ФСИН последнего времени он реально борется за здравый смысл. Там очень много позитивных изменений. Я это вижу. Я не говорю о том, что чего-то там было, чего-то нет. Поэтому Владимир Владимирович среагировал на конкретный эпизод. А то, что мы сейчас как бы разгоняем, как бы, ну хорошо, давайте вот сейчас.
Так за эпизодом теперь нам сообщают, а то было вроде в Саратове, теперь нам рассказывают, что что-то подобное было то в Красноярске, то в Забайкалье, то в Приморском крае, то в Омской колонии.
Ну мы с вами говорим о динамике, там еще раз как бы, вы не знаете, что было, вы не представляете, что было во всем в системе ФСИНа 10-12 лет назад. Ага. Я говорю о тенденции, я говорю, что этого нет. Это есть, зла хватает в колониях и в этой системе. Но в целом, как бы руководство ФСИНа, то, что вижу я объективно, оно стремится все-таки систему сделать лучше. Это точно.
Так вот вопрос, не получается ли, что вот этот рост жалоб заключенных на незаконное применение силы сразу на 25%, все-таки немаленькая цифра, не означает ли это, что люди, грубо говоря, осмелели на фоне всех этих разговоров?
Ну, где-то, конечно же, что-то, вот люди боялись, осмелели. С другой стороны, просто вот, я уж извиняюсь, есть такое понятие, как пиар, как бы, когда модно говорить, и на этом есть хайп, то, конечно же, начинают говорить. Тем более, посмотрите же, часть вот этих проблем, это когда заключенные пытают заключенных, все эти швабры там и так далее. Это такая дедовщина, жесткая дедовщина, черные зоны, так называемые, которыми надо, конечно же, бороться. И, к сожалению, каких-то демократических путей увещания в борьбе с этими зонами, ну, не знаю, я вот сомневаюсь, что это возможно. Еще раз, проблема есть, но есть и динамика, поэтому все огульно хаять, что все плохо, ФСИН не нужен. Конечно же, люди должны быть дома с детьми, с родителями, они не должны сидеть в тюрьме. Но если уж так получилось, как бы на самом деле, люди туда сели, ну, конечно же, и мы тоже, как правозащитное общество, мы должны делать все, чтобы помогать. Вот устранять вот все эти проблемы. Вот мой коллега по общественному совету Хасминский Михаил, он десятки похожих историй, увидев, например, как бы поговорив с руководством ФСИНа, это все устранялось. Жестко и конкретно. Реакция была всегда. Это моя практика. Не знаю, как у других.
Спасибо. Сергей Рудов, член общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, член Общественной палаты Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Леонид 182 пишет, что получается, как это... Сейчас, подождите. Если не пиарить, то, наверное, иначе не устраняется. То есть, мол, заговорили-то об этом ровно поэтому. По-хорошему не получается, будем по-плохому. Тот же Леонид пишет, я не очень понимаю, про что. Дальше. Тенденция, динамика одна, что выплыли все эти зверства, пишет 177-й. Нет, динамика ровно в том, что они выплыли, и их начинают обсуждать. Андрей, кстати, пишет, что деньги надо давать тюрьмам, и если там улучшить условия. Вам правда кажется, что вот если люди... Ну, то есть не очень по-людски, то если у них будет лучше, что называется, условия, то они станут больше людьми. Я просто не очень понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан Николаевич услышал только одно. Получается, что заключенные сами друг друга пытают, а начальники не при делах. Получается, что и такое бывает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Вайс. Ну, я согласен с экспертом, чтобы не повторяться, хочу сказать, что в любом случае под один знаменатель все силовые, так называемые, противозаконные действия в отношении заключенного контингента, ну, нельзя просто подводить, это некомпетентно, политично и просто субъективно. Во-первых, не секрет, что в определенных количествах зонах есть нечистая на руку администрации, в том числе оперативная часть, которая в том числе и с помощью заключенных создает невыносимые условия порой для всего перечня заключенных, в зависимости от статуса, как силовая финансовая вытяжка. Где бы ты ни сидел, твои родственники должны башлять, если упрощенно говорить. Поэтому, конечно, информация очень должна быть точечной, и, конечно, это тяжелый звоночек, в том числе для тех родственников, у которых есть сидельцы, и поэтому надо работать. А огульно обвинять администрации всех профильных режимных объектов, исправительных колоний...
Нет, подождите, Вайс, вот Александр пишет нам, пишет, по опыту пишу, на красных зонах дедовщина есть, на черных по-другому, по-людски. Или это тоже огульно?
Это в зависимости от ситуации. На красных зонах порой очень еще более жестокие, так называемые, казарменные принципы. У меня тоже в свое время сослуживцы, которые там отсидели, правда, их, слава богу, не так много было, там тоже приходится стоять за себя вне зависимости от звания, в том числе и должности, и за что ты там оказался. Поэтому каждый человек...
Сказать, что все журналисты некомпетентны. примерно, пишет Максим. 162-й, это Брэнгвин, пишет, с одной стороны видео гигабайты пыток, а с другой стороны голословные заявления правозащитников от силовиков. Видео перевешивает, потому что ворон ворону глаз не выклюет. То есть Брэнгвин уверен, что все правозащитники... Это вот опять, это как сказать, что все журналисты некомпетентны. Просто ведь правозащитники бывают разные. Или вы уверены, что все правозащитники, к примеру, в общественном совете при ФСИН, это правозащитники от силовиков. ФСИН, полиция, судебная система, это хоть и кривое, но все-таки зеркало нашего общества. Там ведь не лунатики работают, пишет Алексей Морозов, а такие же люди, как мы с вами.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В законодательном собрании Санкт-Петербурга есть депутат, которого зовут Павел Крупник. И вот он выступил с инициативой. «Мы хотим не только установить санкции за вандализм, но и дать уличным художникам понятные и доступные правила творчества. Прошу вас оценить идею о создании единых правил размещения граффити, стрит-арта и других объектов уличного искусства в городах». Это из письма депутата министру культуры Ольги Любимовой, цитирует «Арти». Крупник считает, что многие города борются с работами уличных художников на зданиях, при этом среди таких образцов встречаются произведения, которые архитектурный комплекс украшают. Я бы даже добавил, что многие знают, не только этот депутат, что что-то подобное уже происходило. Основатель компании «Новотек Арта», организатор стрит-арт-фестиваля Иван Пантелеев к нам присоединяется. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам предложение депутата Крупника?
Вы знаете, я считаю, что оно немножко, ну, как бы декларативно, оно, конечно, хорошее, но если копаться там в деталях, уходить в сущностные вопросы, я считаю, оно немножко преждевременное. И вот почему. Во-первых, дело в том, что, ну, давайте скажем так, давайте сделаем рабочую какую-то модель, рабочие правила согласования стрит-арта хотя бы в одном отдельно взятом городе. И сделаем эти правила, и хотя бы поработаем по ним год, чтобы появилась практика, чтобы какие-то моменты можно было дочистить, как бы дошлифовать, вместо того, чтобы сейчас пытаться там на всю Россию, ну, натянуть какие-то новые правила, которые непонятно кем будут составлены и непонятно как будут работать. Это момент первый. Теперь, что касается вообще вопроса законодательного. Насколько мне известно, у нас все-таки федеративное устройство страны, поэтому очень много там подзаконных актов, нормативно-правовых там документов, они принимаются все-таки на уровне субъекта федерации или на уровне муниципалитетов. Поэтому там, условно говоря, даже тот же самый федеральный закон о рекламе, он, тем не менее, имеет там трактующие документы, которые приняты там на местном уровне. И я считаю, как мне кажется, не профессионалу, невозможно сделать единый документ, который был бы унифицированным и трактовал бы, и там, ну, так сказать, да, использовался во всех регионах, в регионах России. То есть я вижу тут еще некую такую юридическую коллизию. Вот, а в целом вообще проблематика как бы, ну, правильно определена, что есть стрит-арт, который, в принципе, немножко пустил какие-то корни в Москве, а потом был вырублен и затоптан, вот, и все там граффити-работы прекрасные, которые были в Москве, там, изображения Скрябина, там, Эйзенштейна, там, Стравинского и еще много-много-много всех в начале городом одной рукой были как бы профинансированы, и это все было создано, а потом другой рукой города Москвы это все было просто безжалостно закрашено, там, так сказать, за деньги налогоплательщиков. То есть, в общем, стрит-арт придавили конкретно, а в принципе, за те там недолгие годы, когда он расцветал, в общем, стало понятно, что это вид искусства, который понятный многим, нужный многим, он действительно там решает важные задачи, культурные, социальные, там, экономические
вот
и так далее.
Вот вы говорите, что он решает важные задачи, и тут важно понять, а как это все работает? Ну вот наши слушатели пишут, что нам надо, прежде чем придумывать такие законы, взять хотя бы поучиться о Монреале. Насколько я понимаю, действительно, стрит-арт в Монреале – это штука такая очень развитая, а там каким образом все это работает? Ведь главная проблема в том, что нужно понять, что рисовать и где рисовать.
Вы меня простите, пожалуйста, я не знаю, может быть, слушательница живет в Монреале, я просто занимаюсь стрит-артом 10 лет, я никогда не слышал, что Монреаль имеет какую-то уникальную практику и особенно выделяется там, ну, стрит-арт географии там, в мировом масштабе.
Это не
я
так.
Не знаю.
Так, хорошо.
Да,
но есть же другие города тогда.
Не, есть другие города, но я считаю, что Москва там за тот долгий период, когда стрит-арт расцветал, на самом деле, она вообще, та концентрация и качество там мюралов, которые было в Москве, на самом деле еще там поискать вообще даже на мировом уровне. У нас это было на прекрасно высоком уровне, особенно в бытность там министром культуры Сергеем Капковым. Поэтому я думаю, что у нас все это работало на самом деле, и было все хорошо, я бы не стал сейчас там копировать какие-то чужие схемы, я не вижу таких городов. Да, в Латинской Америке очень много стрит-арта, но он такой полуподпольный, малобюджетный. Да, там где-то в Европе есть, но там вообще вандализм
так
полный.
Так кто все-таки должен решать, где и что рисовать?
Вот если хотите мое личное частное мнение, я бы вот как сказал, город должен просто определить зоны или какие-то ограничения, где рисовать категорически нельзя, где рисовать возможно. И дальше я бы так сказал, что мы не должны с вами как бы согласовывать какие-то конкретные рисунки, а мы должны сказать, что вот если на этом стене рисовать можно, значит, давайте просто смотреть художника по его портфолио. Если нам, в принципе, художник по портфолио для этой территории подходит, давайте дадим ему право, так сказать, голоса, давайте право рисунка дадим.
Если мы дадим... Хорошо. Да. Если мы дадим право рисунка таким художникам, что делать с людьми, которые рисуют электрички?
Так вы знаете, это на самом деле отчасти я понимаю, что те, кто рисует электрички, они всю жизнь будут их рисовать, а с другой стороны, те, кто рисует электрички, делают это потому, что им больше некуда пойти и нарисовать нормально. Поэтому как раз легальный профессиональный способ трансформации вот этого импульса, что-то нарисовать, развитие возможностей, оно отчасти отвлечет людей от рисования на электричках.
В общем, если и создавать единые правила стрит-арта, то пока рановато.
Начните с одного взятого города, обкатайте это хотя бы в одном городе, чтобы это работало, действительно работало. Потом можно задуматься о том, чтобы экстраполировать это на все регионы России.
Спасибо, Иван Пантелеев, основатель компании «Новатек Арт» и организатор стрит-арт-фестивалей. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что в Минске есть специальная улица, которая выделена под стрит-арт. Туда приезжают рисовать со всего мира, и там много клубов на этой улице. Ну, то есть об этом и Иван Пантелеев говорил. Определите место. Вот... Так и хочется сказать, определите, где не жалко. Но ведь на самом деле это не так, потому что стрит-арт — это красиво. И это не то, что не жалко. Это круто. Но поставьте бетонный забор на километр, и пусть развлекаются, пишет Панк 13. Тут важно же понять, чтобы это не было слишком искусственно. Если вы поставите бетонный забор где-нибудь за 101 километром, туда никто не поедет ни рисовать, ни потом смотреть, что нарисовано. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. А вот по поводу электричек интересно. Я бы это для эксперимента разрешил бы какую-то одну электричку или вагон в какой-то электричке и дать людям на все вот эти дела. Только там попроси, чтобы не ругались матом и все. Ну, и то есть не писали.
Ну, и чтобы не зарисовывали стекло, очевидно. Ну, еще много чего.
Нет, стекло пусть зарисовывают.
Да ну.
Есть вариант, например, электричку заклеить пленкой. Например, говорят, эта электричка, рисунок простоит неделю. То есть будет неделю. Потом эту...
Ну, в общем, важно попробовать, говорит Руслан. А почему мы так зашли, что называется, в этот разговор, с того, что электричку разрисовать — это плохо. Давайте попробуем. Ну, то есть не вот так, как сейчас, а что называется, в организованном порядке. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот насчет вот этих вот рисовальщиков. Я один раз ехала в электричке, и уже выходить, а вот в тамбуре стоял парень. Он достал баллончик и начал разрисовывать стекло. Какими-то, знаете, буквами, какими-то вот непонятными людям, да?
Ну, вам непонятными.
Я просто спросила.
Давайте так все-таки будем говорить.
Я спросила его, говорю, а зачем ты это делаешь? То есть я не ругалась, не кричала, просто мне было интересно. А зачем ты это делаешь? Ну, мы вот узнаем друг друга по этим вот буквам. И чтобы заметили просто. И вы понимаете, вот именно им нужно вот это, чтобы их заметили. И поэтому вот эти чистые свободные стены, как вы сказали, действительно, за 100 километров, они никого не остановят. Им нужно пространство, где много людей, которые видят это. Вот как-то тут надо решать вот эту проблему.
А им важно быть заметными друг другу? Но так как живут они среди других людей, значит, и другие люди должны это видеть.
Да, конечно, конечно. Не только сами они себе, но и чтобы люди как бы смотрели и видели. Потому что есть очень красивые, действительно интересные. Вот я знаю кубинки Воденцова на стенах, Воденцова, например, на домах. Спасибо докторам вот после всех, вот, вернее, в пандемии.
Нет, понимаете, мы же все, понятно, что кто-то все равно будет рисовать вне правил. Но появление правил как таковое кого-то, может быть, остановит от излишних вещей.
Главное, чтобы они знали эти правила. До них надо донести, понимаете? А так, получается, любой взял баллончик, пошел и фигню какую-нибудь нарисовал.
Вот. Понятно. Но, Витя, опять же, фигню нарисовал. И тут возникает кто-то третий, кто должен определить, фигня то, что ты собираешься рисовать, или не фигня, а страшно талантливая штука. А позднее тебя назовут Бэнкси, и ты будешь все продавать за миллионы долларов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. У меня одноклассник в свое время по институту ездил, очень дорогое удовольствие, покупать эти баллончики, краски. И вот они рисовывали, но я думаю, все знают, на промзонах заборы.
Ну да.
Буквально проходит пару дней, и смотрю, опять что-то замалевали какой-то непонятной краской. Просто спрашиваю, зачем? Одно дело, когда они там власть критикуют, да, мягко выражаясь, а одно дело, когда действительно что-то... Даже на промзоне, и то кому-то мешает.
Нет, ну подождите, непорядок это называется, то, что вы называете, кому-то мешает.
Ну, понимаете, у нас же можно кому-то в метро с каких-то слов разрисовывать этички тематические делать. Вот, значит, тематические картинки тоже можно.
Ну, тогда приходите к тем, кто решает, какие электрички как разрисовывать.
Ну, вы же понимаете, челом бить очень не всегда получается.
Так надо попробовать. Для некоторых кредо нарушать правила, пишет Борис. А такие будут где угодно, только не в специально отведенных местах это делать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну что касается электричек, машин и всего прочего, типа ларьков, я категорически против. Если нет согласия хозяина. Это не дело. Но мы вот тут с прошлым летом поездили, еще Саша был жив, по Московской области, Владимирской области, в Иваново съездили. Есть очень интересные граффити. Действительно, вот смотришь, глаз не оторвать. Но есть такие, прости господи, крокозяки с пердомоноклями. А главное...
Но должен тогда, понимаете, Анна, должен появиться кто-то, кто эти пердемонокли с крокозябрами будет говорить, это убрать, а вот это оставить.
Да, конечно, должен быть кто-то, кто появится. Но вся проблема в том, что в Москве он появится. А в каком-нибудь Юрьеве Польском, Кольчугине или, ну... Не знаю, но в Плёсе-то он явно появится.
Он появится, но кто вам сказал, что он именно крокозябры будет призывать зарисовывать?
Я не знаю, Юрий Викторович, но то, что там было нарисовано, ну, допустим, мужское достоинство, да?
Ну, Максим пишет, цензура везде нужна, то есть цензор нужен.
Ну, нужен цензор, конечно, потому что, это не серьезно, когда такие пакости появляются.
Понял.
Даже невысоко художественное, бог знает, как изображен.
И это и есть главный, судя по всему, вопрос. Катя пишет, в Крылатском, в районе Грибного канала, на пару километров стену изрисовали. И очень даже неплохо получилось. Дом стрит-художников потом появится. Такой пожилых стрит-художников. Может быть, 7 худсовет по граффити, Виталий говорит, появится. МС и Агафья Валерьевна, МС и Марк Федорович будут утверждать крокозябру райдера Феди. Звучит действительно очень красиво, но, возможно, именно так и будут звучать новости ближайшего времени. Но вот этот вот худсовет по граффити в каком-нибудь районе Перово, московском, принял соответствующее решение, и райдер Федя займется разрисовкой чего-нибудь. Комиссия Минкульта этим должна заниматься, уверен Андрей 27-й, который, насколько я помню, откуда-то из Европы нам пишет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот являюсь жертвой этих друзей, которые... Я собственник дома в Москве, в центре Москвы. И эти негодяи постоянно, еженедельно, постоянно делают набег на стены моего дома. У меня охрана пыталась как-то ночью выскочить. Так там их было 4 человека, они там навтыкали. После этого охрана решила не выходить. Милиция не приезжает на вызовы. Я не знаю, о чем вы там говорите, разрешать, не разрешать. Вот это мой дом. Почему кто-то должен разрешать, кроме меня, рисовать на моем доме?
Истины ради, мы не обсуждали конкретно ваш дом. Ваш дом, решение по его разрисовке должны принимать конкретно только вы, конечно. Далее новости.